Ровно в полночь все 12 литераторов покинули верхний этаж и спустились в ресторан. Тут опять про себя недобрым словом помянули Михаила Александровича, все столики на веранде натурально казались уже занятыми, и пришлось оставаться ужинать в этих красивых, но душных залах. И ровно в полночь в первом из них что-то грохнуло, зазвенело, посыпалось, запрыгало, и тотчас тоненький мужской голос отчаянно закричал под музыку «Аллилуйя!» Это ударил знаменитый грибоедовский джаз. Покрытые испаренные лица как будто засветились. Показалось, что ожили на потолке нарисованные лошади. В лампах как будто прибавили свету. И вдруг, как бы сорвавшись с цепи, заплясали оба зала, а за ними заплясала и веранда. Заплясал Глухарев с поэтессой Тамарой Полумесяц. Заплясал Квант. Заплясал Жукопов, романист с какой-то киноактрисой в желтом платье. Плясали Драгунский, Чердакчи, маленький Денискин с гигантской штурман Жоржем. Плясала красавица-архитектор Семейкина Гал, крепко схваченная неизвестным в белых рогожных брюках. Плясали свои и приглашенные гости, московские и приезжие, писатель Иоганн из Кронштадта, какой-то Витя Куфтик из Ростова, кажется, режиссер, с лиловым лишаем во всю щеку. Плясали виднейшие представители поэтического подраздела массолита, то есть Павианов, Богохульский, Сладкий, Шпичкин и Адельфина Буздяк. Плясали неизвестной профессии молодые люди в стрижке боксом с подбитыми ватой плечами. Плясал какой-то очень пожилой, с бородой, в которой застряло перышко зеленого лука. Плясала с ним хилая, доедаемая малокровием девушка в оранжевом, шелковом, измятом платьице. Оплывая потом, официанты несли над головами запотевшие кружки с пивом, хрипло и с ненавистью кричали «Виноват, гражданин!» Где-то в рупоре голос командовал «Карский раз, зубрик два, фляки господарские!» Тонкий голос уже не пел, а завывал «Аллилуйя!» Грохот золотых тарелок в джазе иногда покрывал грохот посуды, которую судомойки по наклонной плоскости спускали в кухню. Словом, ад. И было в полночь видение в аду. Вышел на веранду черноглазый красавец с кинжальной бородой во фраке и царственным взором окинул свои владения. Говорили мистики, что было время, когда красавец не носил фрака, а был опоясан широким кожаным поясом, из-за которого торчали рукояти пистолетов, а его волосы вороного крыла были повязаны алым шелком, и плыл в Караибском море под его командой брик под черным гробовым флагом с адамовой головой. Но нет, нет, лгут обольстители мистики. Никаких Караибских морей нет на свете. И не плывут в них отчаянные флебустьеры, и не гонится за ними корвет, не стелется над волною пушечный дым. Нет ничего. И ничего и не было. Вон чахлая липа есть, есть чугунная решетка, и за ней бульвар. И плавится лед в вазочке, и видны за соседним столиком налитые кровью чьи-то бычьи глаза, и страшно, страшно. О, боги, боги мои, яду мне, яду! И вдруг за столиком вспорхнуло слово «Берлиоз». Вдруг джаз развалился и затих, как будто кто-то хлопнул по нему кулаком. «Что? Что? 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 Берлиоз!» И пошли вскакивать, пошли вскрикивать. Да, взметнулась волна горя при страшном известии о Михаиле Александровиче. Кто-то суетился, кричал, что необходимо сейчас же, тут же, не сходя с места, составить какую-то коллективную телеграмму и немедленно послать ее. «Ну какую телеграмму?» — спросим мы. «И куда? И зачем ее посылать?» В самом деле, куда и на что нужна какая бы то ни была телеграмма тому, чей расплющенный затылок сдавлен сейчас в резиновых руках прозектора, чью шею сейчас колет кривыми иглами профессор? Погиб он. И не нужна ему никакая телеграмма. Все кончено. Не будем больше загружать телеграф. Да, погиб. Погиб. Но мы-то ведь живы.
Да, взметнулась волна горя, но подержалась-подержалась и стала спадать. И кое-кто уже вернулся к своему столику. И сперва украдкой, а потом и в открытую выпил водочки и закусил. В самом деле, не пропадать же куриным котлетам да валяй. Чем мы поможем Михаилу Александровичу? Тем, что голодные останемся.
Да ведь мы-то живы.